Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ее ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях руководитель миссионерского отдела Песочинской епархии, это в Калужской области, Иерей Владислав Береговой. Батюшка у нас впервые. Батюшка, здравствуйте!
Здравствуйте!
Рада вас приветствовать в нашей
здравствуйте,
студии.
Здравствуйте, Сергей! Я еще больше рад побывать в вашей студии.
Да, ну мы работаем в прямом эфире. Все интересующие вас вопросы можете задать нам по телефону 8-495-781-49-54. Батюшка, вы активный пользователь такой социальной сети, как Инстаграм. Вот,
я как раз создатель контента, то есть я не поглощаю, я его генерирую.
Это, то есть вы, по сути, проповедуете в этой
да,
сети.
Да.
Вот вкратце, может быть, как-то объясните, вот, действительно, как вот, современные возможности могут помочь нам проповедовать Слово Божие.
Ой, есть уже избита такая фраза, многие миссионеры ее используют в своих интервью, что если бы Инстаграм, ВКонтакте, Одноклассники, в общем, все эти соцсети были времена апостола Павла, то апостол Павел с них бы просто бы не вылазил. Он круглосуточно что-то писал бы и Коринфянам, и Колоссянам, и прочим церквям, вот, которые сидели бы прочно в этих соцсетях. Но, к сожалению, это, кто бы там ни пытался бороться с зависимостью соцсетей, это наше настоящее, это наше будущее, и потихонечку мир все глубже и глубже уходит в соцсети. Не быть там, церкви, священнослужителям, это просто преступление. Уже давно мы не видим на улицах там никаких там субкультур. Да? Давно видели там готов, эмо, там, панков или еще кого-нибудь. Они что есть, но они нашли душу, опять же, в соцсетях. То есть, если понадобится, они, конечно, появятся там и наружу выйдут. Вот, но они все там. И надо к ним пробиваться туда. Ведь раньше можно было прийти, не знаю, на какой-нибудь концерт, да, и там как, и какую-нибудь проповедь коротенькую сказать, там, на рок-концерте. Сейчас же-то и концертов-то таких-то нету, да священника не сильно ждут. Нас ждут, действительно ждут в соцсетях. Вот ты, вот, многие батюшки уже давно завели свои аккаунты и очень активно миссионерствуют. Очень активно. Ну, предлагая людям невоцерковленным поговорить о Боге, а запрос невероятный. Священники, живые священники в храмах, они просто недоступны. Все говорят, я бы с удовольствием поговорила с батюшкой, но его просто нету. Он отслужил и убежал на требу. Он отслужил и еще исповедует, допустим, еще там до 11 часов.
То есть это огромная загруженность и нехватка правильно?
Безоговорочно, да, безоговорочно. Если бы я, допустим, в Москве служил, точно так бы был бы загружен и не имел бы возможности ни с кем поговорить. Поскольку я провинциальный священник, у меня достаточно времени для того, чтобы ответить людям вот на личные сообщения, которые они пишут, в большом достаточно количестве, вникнуть в проблему. Если эта проблема не решается на расстоянии, то я, конечно, рекомендую идти в храм и поговорить с священником вживую. И, на самом деле, это где-то, нас, ну, наверное, половина даже проблем невозможно решить вот так просто на расстоянии. А если вот какие-то технические вопросы, там, батюшка, вот там просфора испортилась, что делать, да? Вот стыдно у батюшки спросить.
Ну, как да? У нас, в принципе, у нас вопросы
да.
Такие присылаются, мы тоже
ну,
отвечаем.
Ну, вот какой ладан пососать, чтобы голова не болела, да.
Ну,
вот, да, да, в таком духе.
И такие вопросы бывают?
Вот конкретно этого еще ни разу не было, но в таком духе, ну, может быть, процентов 10.
Ну, вот я тоже замечаю, что вопросы часто приходят, ну, такие достаточно простые, избитые, кажется, ну, вот, можно же как-то эту самому узнать ответ. Вот, а как вот здесь вести себя, как на эти вопросы отвечать? Вот, может, какой-то, ну, у вас какой-то есть какой-то особый, какие-то ответы,
отвечаю,
может быть, еще что-то?
С уважением, с искренне отвечаю, говорю так, как есть, без каких-то ироний, насмешек. Ведь человек же, задающий вопрос, он все-таки осмелился его задать. Я уверен, что подавляющее большинство людей просто не задают таких вопросов, просто стесняются. Если человек не постеснялся, задал, ну, надо нормально ответить. Он задаст потом второй, третий, четвертый, пятый. Глядишь, через год он уже будет спрашивать, там, чем отличается там, диета Сарантациана там, от четверо Евангелия Веркетаушева. То есть, в общем-то, реально растут люди. Я уже не первый год занимаюсь этим проектом. Скоро духовная помощь да, называется в Инстаграме. Сначала это была личная страничка. Потом посмотрел и вот форму как бы привел к содержанию. Да? Да, то есть посмотрел, люди пишут, помогите сейчас. Да? Вот умерла бабушка, что делать? Да? Это там, или отец, мать. Очень много таких вопросов, кстати, да, которых необходимо ответить прямо сейчас. Человеку нет времени прийти, выйти из дома, прийти в храм. Храм, в конце концов, там закрыт там, в 8 часов или в 9 часов вечера. Батюшка онлайн, он всегда, в общем-то, онлайн. То есть приходит сообщение, смотрю и отвечаю, да, пошел, там, допустим, сам быстренько там литью послужил, да, или быстренько какую-то молитву почитал путешествующих. Тоже об этом просит, батюшка, вот сейчас там дети летят, вот там, пожалуйста, там, помолитесь, перекреститесь. На этот. Молитвенных запросов тоже много.
Вот часто, да, очень модно сейчас стало, когда вот помолитесь все вместе, давайте мы там в одно и то же время, еще что-то. Вот, вот здесь как к этому относиться? Вот, вот это какая-то ошибка, может быть, там какая-то сила молитвы, еще что-то здесь, как к этому относиться?
Церковь всегда против магии. Что такое магия? Уверенность в том, что с помощью каких-то слов, действий ты можешь заставить высшие силы, или, не дай бог даже, низшие, что-то сделать для тебя полезное или для кого-то вредное. У нас мы заражены этим магическим сознанием. Вот огромное православных людей, огромное количество людей православных еще не выросли с этих коротеньких штанишек, пребывая в них вот до сих пор десятилетиями. Вот. Получается, вот в чем ошибочность этого, допустим, этих молитв по соглашению? В том, что вот с 9 до 10, вот, если ты не прочитаешь, то беда-беда, желание не исполнится.
Вот. Ну, да, есть, вот, прошу соборно, все
а
вместе.
А что, вот небеса как бы вот открыты с 9 до 10? А слушайте, у нас вообще страна большая, вот у нас тут в 9 часов вечера, где-то в Хабаровске, сколько там сейчас, там плюс 5 или 6 часов, потому что, ну, короче говоря, уже другой день уже начался. Что, Господь там в определенное время только небеса отверзаются? Нет. Слышит только, когда много людей молятся? Но тоже нет. Да? То есть, неужели там молитва одного человека, она для Бога менее ценна, чем молитва многих? Ну, смотрит, ну, где-то там Николай Иванович в деревне Петушки молится об исцелении сына. Ну, да, дело хорошее. Но вот, вот если бы вот вся деревня помолилась, и лучше весь мир, там, от Никарагуа до Гватемалы, вот тогда бы я ребенка бы исцелил. Ну, нет. Мы же прекрасно знаем, что молитва матери может многое, да, одного человека. Вот. Молитва церкви может многое. Но это что такое молитва церкви? Это литургическая молитва. Молитва, совершаемое вокруг евхаристической чаши. Ну, что такое Евхаристия? Ну, да, я когда-то причащалась, а вот когда много людей помолится в определенное время, это звучит даже вот как-то так романтично, так таинственно.
Может быть, чувствуешь себя не одиноким, еще что-то.
Вот это такая беда, представляете? Вот человек, молящийся вот в определенное время, там, полночь, допустим, с огромным количеством других православных людей, чувствует эту общность. Он воодушевлен, у него молитва льется как ручеек, у него даже каких-то мыслей нету, мешающих молиться. А на литургии он томится, вот ему тяжело.
Хорошо. Там те же люди рядом стоят, и особая служба еще, и для тебя эта служба, для тебя совершается.
Да. Ведь отцы говорили, да, даже одно «Господи помилуй» в храме сказанное, да, вот в этом литургии, это общее дело. Больше, там, в 100 раз больше, если можно вообще о каком-то количестве говорить, чем там, 1000 акафистов дома читаемых. Потому что все равно это вокруг чаши. Мы видим, апостолы собирались вокруг чаши. То есть вот молимся мы о хорошей погоде, и изобилии плодов земных, и здравии всех и вся. Но это второстепенное по сравнению с Христом, который преподается в таинстве тела и крови. Вот. И знаете, вот все-таки хочется немножко смягчить, да. Угу. Вот. Ну, если человек потом от соборной молитвы, домашней, перейдет к соборной молитве литургической, ну, слава тебе, Господи. Но надо с ним об этом говорить. То есть, поэтому всегда, когда меня спрашивают, там, батюшка, вот можно молиться вот с кем-либо по соглашению? Я говорю, ну, что у тебя, да? Ну, вот я там замуж хочу выйти. Да? А кто будет молиться? Ну, я, мама, бабушка. Вот. Ну хорошо, помолитесь, да, вот Бог благословит, там, молитесь, там, читайте там Акафист, допустим, в любое, в течение дня, как получится, тогда и читайте.
Бошка, вот вопрос такой, разве нужно просить благословения на молитву? Разве это...
А чтобы батюшка вот посмотрел в свои глаза и сказал, о чем ты молиться будешь, да?
А зачем?
Вот хочу,
вот
хочу,
нужно это,
хочу вот, чтобы Коля вышел за меня замуж, а Коля не женат случайно? Ну, женат. Слушай, давай не будем молиться об этом, да? Или ты зачем хочешь помолиться? А мне вот, я сходила к гадалке, мне сказала, что надо вот, читать 40 дней Акафист. Вот я прошу у вас благословения. Не, подожди, ты читай Акафист, но если еще раз к ней сходишь, то будет большая беда. Священник, молиться, конечно, можно без благословения, но священник должен понять, какая мотивация твоей молитвы. Не заражен ли ты магическим сознанием, да, и действительно не послал ли какой-нибудь тебе экстрасенс очиститься сначала в храме, почитать молитвочки, а потом уже прийти к нему загрязниться чистеньким человечком. Ведь зачем Богу, зачем дьяволу грязный человек? Да? Он должен сначала очиститься, а потом уже поглубиться над тем Христом, которым принят им в святом причащении. Вот, собственно, в этом, да, в этом смысл благословения.
Отец Владислав, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Меня зовут Анна. Звоню вам из города Минска, Беларусь. У меня такой вопрос. Мы с мужем венчаны, вот 3 года уже живем вместе, у нас семья воцерковленная, ходим в храм регулярно. И муж мой закончил не так давно катехизаторские курсы. И, ну, очень любит вот он как раз-таки как бы посидеть в интернете, то есть почитать именно церковные новости, какие-то статьи на эту тему, православие, не только, пообщаться со священниками, где-то прокомментировать что-то, может быть, с кем-то поспорить. Вот. И иногда так получается, что я на него обижаюсь, то есть он, я понимаю, что это может быть даже и хорошее дело, то есть, но
остается.
В то же время какое-то время он отнимает у семьи. Вот, может быть, мне не стоит обижаться, может быть, он тоже какую-то такую миссионерскую работу проделывает. Вот где эта грань между тем, чтобы не уйти в интернет?
Даже с благой целью. Спасибо большое вам
благими
за вопрос.
Благими намерениями мощно дорога вдаль от семьи. Знаете, если бы он, как священник, снимал кольцо свое обручальное с пальца, да, перед рукоположением, если он давал вот обеты служить церкви, то это было бы, конечно, вполне непредусудительно. Пожалуйста, там, занимайся своей пасторской деятельностью. Но все-таки он женился... Ведь как раз рукоположение понимается как брак. Да, как брак священника и прихода. Да, то же самое рукоположение епископа. Да, это брак архиерея и церкви, да, епархии. Ну, он же не давал таких обетов. Он обещал вам, если вы венчанный брак, да, вот, хранить вам верность, вот, быть, ну, с вами в болезни, в радости. А тут он вроде бы и дома, вроде бы и нет. Если его деятельность приносит кому-нибудь пользу, я вас уверяю, он может заблуждаться. Потому что я уж вот блог веду, комментарии читаю. Вот комментировать комментарии другого человека, который с тобой в чем-то не согласен, совершенно бесполезное занятие. Вот. Все равно все останутся при своем мнении. В интернет сейчас обладает всей информацией. То есть, если кто-то интересуется, там, как правильно венчаться, то достаточно просто дать ссылку на сайт, допустим, azbuka.ru и ничего не объяснять. Пусть сам человек ищет. В общем, муж, конечно, как глава семьи, вот есть некоторая иерархическая соподчиненность. То есть нельзя ему сказать, так, батюшка там на канале «Союз» сказал, что ты теперь должен слушаться меня, вот, и в интернет больше не выходить. То есть, конечно, все равно у него есть некоторый приоритет над вами. Поэтому можно как-то тактично вот его увлечь в сторону семьи, вернуть его. Ведь нам кажется, что зависимость может быть только от каких-то от игр в интернете, от просмотра новостей, от просмотра веселых картинок и анекдотов. На самом деле точно так же затягивает православный интернет любого православного христианина.
Сайт патриархии.
А вон это, да все сайты, безоговорочно. То есть, если муж проводит 2 часа в день в интернете, он зависим. То есть, его реально надо лечить от зависимости от церковных сайтов. Вот действительно есть такое. Вот я своим подписчикам говорю, так, друзья мои, вот вы, если там, ну на самом деле я еще говорю, вот час. Я считаю, что час в сутки это вот тот максимум, который можно посвятить просмотру ленты. По-хорошему, вообще-то час в неделю хорошо бы. Что там такого полезного? Да?
Вот ваш блог, например, вот сколько вы тратите времени на него? Наверное, больше сейчас.
Конечно, нет? Больше, потому что я отвечаю постоянно. Да? Угу. На один вопрос, на другой, на третий. Вот сейчас у меня 50 неотвеченных вопросов. И ежедневно я веду вечерние прямые эфиры, то есть это еще час. Если необходимо еще какой-нибудь сделать пост на полезную тему, да, не просто новостной. Да, новостной — это 3 минуты. Как я сейчас вот перед эфиром записал это минутное видео, что вот пишите,
мы сегодня
звоните.
Встречаемся, да. Здесь, да.
Все. Да. А если мне надо написать о том, как жить во Христе, да, или как вести себя на кладбище, на Радоницу, да, или можно ли поминать самоубийц на Троицу, да, это актуальный вопрос, они сейчас появятся, в этом надо писать, но тут, конечно, больше времени уходит. Надо картинку найти, надо текст написать, хэштеги расставить. Вот, конечно, больше. Но я все-таки создаю, я не поглощаю. Да, то есть я захожу, допустим, на сайт Фома.ру, смотрю, что они предлагают, могу ли я поделиться вот их информация с подписчиками. Вот. И все, и ухожу.
Ну, наверное, вы, наверное, можете сделать вывод, что катастрофически не хватает, да, какой-то обратной связи. Вот мы об этом говорили в начале. Но вот что можно посоветовать людям, чтобы они, ну, не боялись подходить к священнику, не боялись даже написать вам и так далее.
Проблема в том, что все-таки это они же не могут их найти реально. Вот, не могут их найти. Вот священник отслужил, убежал, если это приходской священник. Ну, если это он служит где-нибудь в провинции, ну, некому спрашивать. Вот, ты послужил, ты,
две проблемы,
у тебя,
да?
Полно времени, да, ты организовываешь воскресную школу там для взрослых, кинозал, кинолекторий, ну, паломнические поездки — это отдельная категория, да, тут народ готов ехать. Но вот учиться как бы не готов, думаешь, ну кто, ну подойдите, спросите что-нибудь. Я вот воскресную школу организовывал у себя, ну, 10 человек ходило, там, 5, 3, да, вот, вот. Мало, да. То есть, поэтому, собственно, вот я и завел страницу в Инстаграме, чтобы как бы охватить как можно больше количества людей. И действительно, огромное количество, оказывается, и спрос. Да? Люди жаждут информации, люди жаждут знаний, люди хотят узнать ответ от священника. И вот, слава богу, что вот есть вот такие проекты, как «Батюшка онлайн», в конце концов, да, где тоже можно зайти и там выбрать даже священника, которому ты хочешь задать свой вопрос.
Ну, а прямо сейчас можно задать вопрос в прямом эфире. Угу. Мы ждем ваших звонков, конечно, угу, же. Дозванивайтесь нам. Пока я зачитаю вопрос, который нам присылают наши подписчики. Добрый вечер. Как православному человеку относиться к лютеранину? Можно ли вообще совершать с ним общее причастие? Интересный вопрос. Можно ли вкушать одну трапезу? Можно ли вступать с ними в брак?
Угу. Где что лютеранина-то в России нашел? Это больше там германское.
Ну, возможно, наши подписчики отовсюду пишут.
Ну, как к лютеранину относиться? Так же, как к любому человеку. Да, вот он в первую очередь человек, а потом уже человек от какого-нибудь вероисповедования. Относитесь с любовью, да, с вниманием. Разделять его заблуждение не стоит, конечно. Да? То есть нельзя с иноверцами молиться вместе. То есть вы не можете прийти в лютеранскую кирху и сотворить вместе с ними вот молитву. Допустим, можете присутствовать там как гости, как на экскурсии, в том случае, если, допустим, вот ваши близкие друзья вот пришли там помолиться.
Мы же, вот, допустим, в Италию ездим,
да,
смотрим,
да,
заходим, ничего.
Хотя там и смотреть большей части нечего. То есть протестантизм очень скуден. Угу. Да, то есть ни фресок, ни органа, ничего-нибудь еще привлекающего внимание. Что там еще? Можно ли молиться с ними?
Вот причастие, причастие, понятно, да,
нет. Причастие они к нам не идут, у них причастия тоже как такового нет, у них есть там воспоминания там, тела и крови, то есть они не говорят, что это тело, не говорят, что это кровь, это хлеб и вино, мы тоже точно так его...
И вступать с ними в брак.
Вот это уже такой интересный вопрос. Вам будет непросто, очень непросто жить с человеком другого вероисповедования. Все равно он будет страдать от того, что ты не идешь с ним в церковь, для него церковь это самое дорогое, самое ценное, что есть в его жизни. А мы будем страдать, что он не идет с нами на причастие, то, что он не познает истинного Христа. То есть в самом главном, то есть то, что брак скрепляет и делает его браком настоящим, да, во Христе отсутствует. То есть кирпичей полно, хороших, там, крепких, там, на 5000 лет и хватит. А связующего цемента нету. Распадутся, да, если кучку просто положить.
Либо нужно чью-то веру перетянуть кого-то.
Заговорочно. Муж будет все делать для того, чтобы перетянуть тебя в лютеранство. Да. Ты будешь страдать от того, что муж же глава семьи, да, как же так, я ж не могу не послушать. Вот потом скажешь, да, все религии равны, это разные пути к одному и тому же Богу. А, пойду, у них там весело, у них там здорово. У них там еще что-то бесплатно раздают. Вот, что-нибудь еще придумают. Вот, поэтому очень легко вот, веру и потерять, на самом деле. Вот, но все равно, вот если у вас... Понимаете, такой абстрактный вопрос. Если то есть, надо человеку говорить, действительно это проблема вот его, а не как бы так, как бы между прочим. Вот, надо говорить лично. Ну, давай обсудим.
То есть кто задавал этот вопрос... И, к сожалению, не могу сказать, нужно, да, идите к священнику. А если священник затрудняется, это не значит, что не нужно идти к другому священнику. Попробуйте найти того, кто действительно ответит на этот вопрос. А у нас пока есть дозвонившийся телезритель. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос из Нагорной проповеди. Христос призывает, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Но тут изначально заложено невыполнимое противоречие. Если мы становимся совершенными, зачем нам жертва на кресте, зачем нам спасительность, спасать некого, зачем нам второе пришествие, и в конечном итоге, зачем вообще нам Бог, если мы такие же, как Он?
Спасибо за вопрос. Хорошо бы не просто одну цитату вот вытащить из Евангелия, ужаснуться вот, и сжечь потом это Евангелие, потому что оно невозможно к исполнению. Что значит быть совершенным с точки зрения Евангелия? Да? Совершенным может быть только во Христе. То есть мы несовершенны, но когда мы во Христе, мы совершенны совершенством Христа. Церковь свята? Свята. Вы символ веры знаете на зубок? Знаете. Ну, подождите, да, вот возьмите меня, я свят? То есть я безгрешен? Нет. Там другие священники, диакона, епидиакона, пономари? Нет. Но в целом, когда мы в церкви собираемся вокруг чаши, вокруг Евхаристии, мы святы святостью Христовой. Вы на литургии бываете же, наверное? Священник в конце литургии, при закрытых уже царских вратах, при опущенной катапитасме, вышает над дискосом уже тело Христово и говорит, громко кричит, «Святая святым!» То есть святые дары святым людям, находящимся за пределами иконостаса. Вот. И мы как бы испугавшись, да, хор за нас говорит, «Един свят, един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца, аминь». Но тем не менее провозглашается вот эта святость, это возможности отделения от мира. Святость – это не безгрешность. Святость безгрешен только Господь Иисус Христос. Вот. Он по милости своей нас, грешников, царство свое берет. А что такое святость? Это вот инаковость, это отделенность Богом нас от этого мира и присоединение к себе. Вот только по благому милосердию Ему. И вот здесь мы становимся совершенными, потому что ничего несовершенного в Царство Божие не войдет. Но мы приходим очищенные, да, очищенные святостью Христовой, потому что Бог, Иисус Христос, истинный Бог и истинный человек. И это так отрадно и радостно, поэтому вы не грустите, в общем-то, с личного совершенства никто не достигнет такого абсолютного, как человеческая природа во Христе. Вот. Но радуйтесь то, что Господь принимает вас, дает вам напитаться телом и кровью Своею, и тем самым соделает вас совершенным.
Отец Владислав, есть такой вопрос. Скажите, пожалуйста, почему женщинам нельзя посещать гору Афон?
Там же монахи живут. Вот. И монахи такие, которые... Вот монахи там большой буквы, которые не выходят за пределы своей этой горы. Да? Вот монахи в монастырях городских, так или иначе, они выполняют безумное количество послушаний. Просто на каждом монахе там 3-5 каких-то там, отделов там, монастырских. Кто-то подростками занимается, кто-то молодежью, кто-то... отношениями там, с Министерством культуры. В общем, они все равно как-то в миру остаются. Вот. И у них как-то глаз, ну, привык вот к миру, да, женский пол, мужской пол, ну, там, машины, дома, то есть они даже ну, не обращают внимания на то, что что-то не так. Да? Вот человек, уходящий вот в глубокий сибирский там, монастырь там, или на фон, вот, в общем, в глубинку, со временем у него взор становится ну, более чутким. То есть для него, а он ждет тебе целомудрия. Да? И, вот, в общем-то, там, взгляд уже просто на женщину, которая там, с ног до головы вот, закутана там, в черную там, шаль и полушубок, вот, уже может быть соблазном для него. Вот, поэтому, чтобы хранить себя вот максимально в чистоте, то есть вот они вот приняли вот такое вот решение, то есть оградить гору от присутствия женщин. Не потому что женщина как-то нечиста, да и может эту землю осквернить своим присутствием, да не будет. Вот. Богородица, женский род вот возвеличила так, как никто. И каждый раз тот, кто пытается доказать обратное, хулит на Пресвятую Деву. Вот. Но это в целях лучшего несения монашеского служения иноками горы Афон.
Вот так вот. Они, между прочим, за нас молятся.
И за женщин тоже.
В том числе, да. И много разных примеров и случаев. Mm-hmm. И все-таки сейчас... и святыни спускают к нам
на материк. Да, сейчас можно на катере подъехать к горе. Монахи или иноки, да, или послушники, которые там еще, допустим, еще даже постриг не приняли, могут.
Да, отец Владислав, тоже такой интересный вопрос. Как христианство относится к такой тенденции, как вера в себя и в свои успехи, достижения? Ну, вот, конечно, не забывая о Боге. Угу. Как здесь быть грани?
Но если у тебя что-то получается, то тут уже даже не вера, это уже знание, да, что ты посредством многолетних тренировок в состоянии завоевать олимпийскую медаль. Но ты должен помнить, что вот если Бог тебе не поможет, да, то ничего у тебя не получится. Мы знаем эту историю с святителем Спиридоном Тримифунским, когда он увидел там гордящегося своим голосом диакона. Да, тот сказал, ну что ж ты такое, да? Вот, нельзя так. И сразу голос пропал. Вот каждый, кто возносится, превозносится самим собой, да, там, тысячи часов тренировок, там, тысячи часов у сложнейшего труда. Вот. Но если ты не будешь помнить, чтобы Господь был рядом, вот, то Господь может это все в прах превратить и пепел. Ну, как-то так. То есть надо работать так, как если бы все зависело только от тебя, а молиться так, как если бы все зависело только от Бога. Вот и в этой синергии, вот, в соработничестве с Богом ты получаешь желаемый результат. Без труда не выловишь и рыбку без пруда. Ну.
Да. Скажите, стоит ли рассказывать в семье и друзьям о своем духовном опыте? Хочется делиться, но есть понимание, что возносишься и гордость мешает. А маскируется в радость вроде как подросла в духовной жизни. И порадуйтесь как бы за меня. Угу. И вообще об этих процессах рассказывают батюшкам, как у них исповедуются? Вот что здесь можете посоветовать?
Это вообще очень отрадно, потому что человек как бы растет. Но вопрос, а растет ли? Да? Если ты видишь, что рассказывая о каких-то духовных совершенствах, ну, надо, конечно, говорить с глазу на глаз, что ты считаешь духовным совершенством и повышением. Надо поговорить, конечно, лицом к лицу. Но если ты видишь, что это окрадывается тщеславием и гордостью, появляется какое-то вот такое приятное щекотание в сердечке, то, наверное, промолчи. Вот. Можно говорить о каких-то чудесах, совершенных с тобой. То есть, почему нет? Вот, допустим, книга Владыки Тихона Шевкунова «Не святые, святые», она вся об этом. То есть, когда можно что-то сказать о себе так, что это принесет пользу другим, вот, то скажи. Вот. Но а что ты можешь сказать? Вот, я теперь пощусь там, всю святую Четыридесятницу, это хорошо. Ну, для тебя это хорошо, будет ли это хорошо для другого. Я очень советую поговорить со священником вот, на тему того, стоит ли говорить об этом с друзьями. Вот, с друзьями безоговорочно надо о вере говорить, если тем более не слышат. Вот, но так, чтобы самому духовно не растерять все те плоды, которые ты получила. Это очень важно.
Лучше, наверное, молчать, наверное, да, все-таки?
Смотря о чем. То есть, смотря о чем. Вот, ну, если ты хочешь рассказать о чувствах каких-то, вот лучше промолчи. Вот где есть чувства, да, любви, там, благодати, да, то вот это лучше оставь при себе. Чувства могут обманывать. Ты можешь сыт и благодушие спутать с благодатью Божией. Вот, и другой человек это безоговорочно не прочувствует. Вот. А если здесь ты видишь реальное чудо в твоей жизни, вот я пришла на исповедь, я, допустим, курила, как паровоз. Пошла на исповедь, и все. Говорит, сигарету в рот не могу взять. Вот, вот об этом расскажи. Да, это то, что прославит нашего Бога. То же самое с любым другим грехом, который позволительно, конечно, сказать, там, допустим, осуждение. Да. Вот раньше не могла вот, не говорить там, каких-то секретиков о подружках. Вот, а теперь, когда аж противно об этом говорить после исповеди, об этом тоже скажи.
Отец Владислав, есть телефонный звонок. Угу. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
С праздниками вас, с Вознесением и с наступающим праздником Троицы.
Взаимно.
Вот. Я хотел вас поздравить. И вот у меня такой вопрос. У нас в жизни много вот искушений, много соблазнов, и мы хотим жить посвято, как сказал предыдущий телезритель, который всегда, как бы вот, когда он говорит, мне немножко больно за него, и то, что он говорит, а почему Господь такую невыполнимую рамку ставит? Невыполнимых рамок в Евангелии нет. То есть Господь лучше нас знает и любит больше нас, чем мы себя сами. Это первое. Второе, что хотел спросить. Почему мы вот радоваться должны всегда и мучаемся в жизни, и радуемся, и также мы должны непрестанно как бы все это в гармонии созидать. То есть и мученичество должно быть в нашей жизни, причем каждодневное, и радость должна быть, причем каждодневная, и также, и все как совокупность вот это в гармонии, как это совершить, чтобы все это была такая гармоничная связь.
Спасибо за вопрос.
Угу. Вот тут такой даже не столько вопрос, как маленькая проповедь. Угу. Посмотрите на икону Пресвятой Богородицы. Вот. Она радостна? И да, и нет. Она печальна? И да, и нет. То есть она как бы радостно-печальна. Да, то есть она и рада воплощению Бога в мир, но она печалится о грядущем его распятии и смерти. Собственно, вот образ жизни христианина. То есть он всегда радостно-печален. Он радуется о том, что он уже житель неба, о том, что Господь простил все его грехи, сколько бы он ни сотворил до конца дней своих, объективно на кресте, что ты уже прощен, ты уже искуплен, ты уже сын его. Будь просто достоин, достойно себя веди. Веди как хороший сын, а не как сын из притчи проблудного сына до его возвращения. Вот. Или из этой же притчи, как старший сын, да, до того, как отец вышел к нему навстречу. Там же два блудных сына, по-хорошему. Вот. Вот другая тема. Опять же, радости, о которой говорится в Писании, да, всегда радуйтесь, о всем благодарите, непрестанно молитесь. Ну, это не та радость, которую человек испытывает, ну, не знаю, там, выпив там, нет, пол-литра водки. Вот,
забил
или на концерте.
Гол, например, в футболе.
Да, тоже хороший пример, да, за победу любимой команды. Немножко другая радость. То есть она тихая. Она вот постоянная. Она нет, мирная. Вот у тебя болит что-то, а тебе вот хорошо, да. Вот, потому что ты знаешь, что это соделывает твое спасение. Вот, у тебя вот что-то не вышло, ты не поступил, куда хотел поступить, в какой-нибудь там вуз. Думаешь, ну, слава тебе, Господи, значит, действительно, вот, я молился о том, чтобы ты мне помог. Вот. Не получилось, да, но ты же мне помог, ты безоговорочно мне помог, значит, меня ждет какой-нибудь другой путь. То есть радость, она немножечко другая. Поэтому можно и радоваться, можно быть вот совершенным, как я говорил, но совершенным и радостным, радостью Христовой. Это одно из самых частых упоминаемых слов Спасителя.
Батюшка, вот вопрос мне подсказывают редакторы. Вот, к сожалению, телезритель звонил, но не дождал своей очереди. Uh-huh. Вопрос звучал так: вот не подхожу к причастию, потому uh-huh. что, ну, вот перефразирую, брезгую. Нет, uh-huh. именно из-за того, что очень uh-huh. много людей, uh-huh. вот, так сказать, лжицу, uh-huh. вот, uh-huh. одну и ту же все. Как uh-huh. здесь быть?
Особенно у девушки, да, вот у девушек такие проблемы бывают, они более брезгливы, чем ребята. Во-первых, от недостатка понимания того, что есть причастие. Да, когда ты реально будешь вот верить и знать, да, что здесь истинное тело Бога, истинная кровь Христа. То если мы вот могли это видеть и созерцать, да мы бы просто, да вообще мы ползком бы до храма ползли бы от своего дома, вот, и сдирая там в кровь коленки, и не знаю, вот, в каком только виде мы, в любом виде бы приходили бы, лишь бы принять эту великую тайну. То есть надо себя немножечко перевоспитать. Вот пока не получается, но старайтесь ходить тогда вот, ну, поближе, там, стойте поближе к чаше. Хотя в нашей традиции сначала детки причащаются, потом взрослые, там мужчины причащаются.
А есть по традиции, что монахи, мужчины, женщины и дети? И
ну, такое есть и такое, да, 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 есть и так. Ну, у нас народ сердобольный, больше там, чаще детишек вперед пускает, да. Чтобы, ну, причтились, да, и больше не кричали. Да. Вот, поэтому вот вера, и попытайтесь, ну, просто технически, да, подходить в числе первых. Вот, и просто не думайте об этом. У вас же произошла некоторая психологическая такая акцентуализация. То есть вы подходите, думаете, это не о том, что, Господи, там, прости меня. Сейчас вообще, вы читаете молитвы перед причастием? Вот вникните в каждую из них. Вот как страшно было, вот, Иоанну Златоусту, Василию Великому, Семену Новому Богослову, принять в себя вот этот огонь божества, когда весь Господь, вот весь, да, не часть какая-то его маленькая, да, весь Господь сейчас входит в тебя, вот во все части твоего тела, в ум, душу, дух, тело, во все, да, то есть сейчас Бог будет в тебе. Ты, если ты будешь этим жить, этими молитвами, ты просто не будешь думать вот о этих мелочах на самом-то деле. Священники потребляют чашу вот, после всех вас. Даже если он служит в больнице, где там много туберкулезных.
Это, кстати, доказательство допустим, того, что...
Никто не заболел.
Никто не умер, да, после
никогда. Этого. То есть во время чумы, во время холеры священники потребляют все эти дары, сколько там остаются, да, и еще потребляют эти частички, которые высыпаются после совершения проскомидии. Никто не умер. Более того, ну, вообще скажу вам, что каждый раз священник, причащая следующего человека, он опускает лжицу в чашу с кровью Христовой, да, чтобы взять там следующую частичку тела. Но если хотите, она все равно омывается. Да, вот, если вам будет легче от этого, то знайте.
Да. Вот еще тоже вопрос, который, к сожалению, у нас не прозвучал в эфире, но вот такой простой. Можно ли снять обет безбрачия?
А кому вы его давали?
То есть, к сожалению, уточнить не могу, но да. Вот для монаха это невозможно. А если мирянин?
Ну, все-таки важно знать. Если он подошел к духовнику, там, батюшка, благословите меня, я вот жить в чистоте. А если он жив, то подойдите снова к нему и скажите, батюшка, не могу. Если вы дали вот просто перед иконой такой обет сами, вот в сердце своем, или даже без иконы, просто Господи, вот, даю тебе такой обет. Вот. Ну, это ну, неразумный, конечно, обет, если вы изначально свои силы не рассчитали. Вот. А если вам там не 87 лет, а там, 16, то вы точно свои силы не рассчитали. Поэтому надо прийти к батюшке на исповедь и сказать, батюшка, вот дала вот по неразумности своей такой обет и получила желаемое, допустим. Да? Вот. Ну, понимая, что обет это исполнить не могу. Вот. И, вот, прошу, вот, помогите. Я прокаюсь в этом, да, и почитайте там молитвочку, да, вот, разрешительно, да, что вот, пусть Господь вразумит меня, как дальше поступать, вот, продолжать этот обет совершать, или вот, считать его как бы как недействительным, да, потому что в неразумии сказано. Вот даже вот у Иоанна Златоуста и в церковных там, стихирах на усекновение главы Иоанна Предтечи там сказано, что уж лучше бы ты солгал, чем исполнил неразумную клятву свою. Вот если ваша вот, клятва она совершенно неразумна, ну, по молодости сказано, в сердцах, то поговорите со священником. Я думаю, этот вопрос, в общем-то, решить можно положительно.
Пачка, есть телефонный звонок. Mm-hmm. Послушаем вопрос, постараемся на него ответить. Здравствуйте, mm-hmm. Вы в эфире.
Здравствуйте.
Александр Киев. Вопрос такой. В Евангелии написано, что если постесняешься говорить людям о Господе, то и Господь постесняется тебя. Я когда приходил на работу после Пасхи, говорил «Христос воскрес», на меня смотрели как на со стороны. А когда я сейчас прихожу на работу, и говорю о своим рабочем: спаси и сохрани вас, Господь тоже на меня смотрит с такими удивленными глазами. Как мне поступать в этом отношении? Или повторять вопрос, или просто отходить тихонечко в сторону и молиться за их души?
Спасибо за вопрос. Александр из города Киев.
Здоровенькие были. Там фраза звучит, если не ошибаюсь, что кто посрамится меня вроде всем грешным и прелюбодейным, того и я там посрамлюсь на суде там отца моего. То есть если вас, ваши сотрудники спрашивают, а не христианин ли ты, такой как бы предполагаемый издевочка, ты должен сказать: да, я христианин. Да, а навязывать им свою веру, там, атеисту, там, мусульманину, адвентисту, совершенно не нужно. Все-таки я не хочу никого, никаких намеков не хочу и параллели проводить, но сказано все-таки с Господом: не мечите бисер между перед свиньями. То есть не надо говорить: Христос воскресе тому, для кого Христос не Бог. Вот, и уж который тем более не воскресе. Не надо принуждать к вере тех, кто не спрашивает о вас. Как написано в Писании? Вопрошающему у тебя дай ответ о своем уповании. Да? Вот если вас поведут на мучение, то уже Господь даст вам силы и знания, что вам сказать там инковидистам, там, вот, мучающим вас. Поэтому вы молитесь за тех, о ком хотите молиться, чтобы Господь просветил их светом истины, чтобы коснулся и их сердец. А вот показывать свое благочестие не нужно.
Это такая некая гордыня, может быть, нет, как... Вот я православный, вот как?
Ну, мне кажется, я не готов сейчас, не видя человека, что-то сказать. Нет, но вообще, здесь такое некоторое воодушевление. Знаете, человек, может быть, недавно воцерковился, да, и хочет этой радостью поделиться вот со всеми. Вот для него Христос воскрес, это здорово, да. Он хочет, и он думает, что сейчас кому-нибудь об этом поведают, и у них тоже будет такая же радость на сердце. Но нет, здесь мы встретимся с недоумением, и в лучшем случае вам ответят: ну, эту новость я уже слышал. Да, поэтому живите своей вот жизнью, вот на работе работайте, в храме молитесь, приветствуйте там лобызанием, как пишет апостол Павел, благоприятным тех, кто с вами единодушен, с единоверцами по вере. Оставьте вот эти все церковные сентименты для тех, кто верит в Господа нашего Иисуса Христа.
Молодой человек и я крещены в 90-е годы. Угу. Сейчас он размышляет над тем, как ему раскреститься в язычники. Угу. Есть ли вообще такое понятие «раскреститься»?
Нет. Человек крещение смыть не может. Да, какие-то там сатанисты проводят какие-то ритуалы. Вот, но человек остается крещенным навсегда. Он может отпасть от веры, да, и опять же может вернуться к ней. И даже если, допустим, человек примет, вот, там, девушка какая-нибудь выйдет замуж за принца Саудовской Аравии, примет ислам, а потом там сбежит с этого гарема, вот, и захочет обратно прийти. То есть ее крещение все равно вот принимается, хоть она и предала его, и просто там она будет миропомазана. Что здесь? Никак не смыть. Никак не смыть крещение. Ну, вот очень грустно. Это, знаете, это такой очень, такая лакмусовая бумажка, что язычество, оно очень близко к сатанизму. То есть это практически говоришь язычество, говоришь
сатанизм. Открыто сказать Богу нет, да.
Да, то есть это борьба с Богом. Вот. И он всегда кровушки требует язычества. Это всегда человеческое жертвоприношение. Да? Это всегда... То есть оно принимает маску силы, маску патриотизма, да, традиций. Вот. Но здесь вот, чужие боги, вот, суть бесы, вот именно язычество, то есть одна из страшнейших религий. И мы видим, что ну, во всех языческих религиях вот, приносится этим богам в конечном итоге люди, пленники, вот, дети пленников. Мы знаем, собственно, крещение Руси. Да, с чего началось? То, что решили принести после очередной победы замечательных людей там, в жертву там, Перуну. Там, киевская как раз история.
Федор и,
да,
Иоанн.
И Иоанна. Да, сказал, ваши боги деревянные, то есть они не говорят ничего, то есть не отдам я. Вот, ну, обоих убили, а князь Владимир задумался. Да уж, вообще, как бы, что-то делается-то. Вот, тяжело очень, конечно, жалко вот людей, которые уходят, которые не видят за этой ширмой вот того, что там есть. А там ближе всех, конечно, к преисподней, это язычество. И очень жалко, что сейчас оно очень популярно. И популяризируется во всех там кружках там единоборств.
Вот, в силовых структурах тоже, кстати, да, часто встречаются, да.
Да, да. Потому что там это культ силы, культ, ну как сказать, да, мужской силы, да, в том числе интимном плане, то есть позволительно все. Вот. Никаких практически нравственных ограничений. Угу. Вот. Но вдохновляет, да, на самом-то деле. Вот не зря говорили, римляне, Карфаген должен быть разрушен из-за его вот глубочайшего вот язычества. Да. Вот. Не может земля терпеть язычество, не может. Вот. И расцвет язычества однозначно. Вот конечные судьбы мира безоговорочно будут связаны с распространением язычества.
Вот, ну вот краткий вопрос тоже. Продолжай. Нужно ли продолжать общаться с ним, создавать семью, молиться в разумлении?
Ой, тяжело, слушайте, семью создавать, ну, с таким человеком. Да. Если вы христианка, а он хочет смыть с себя христианство, ему просто тяжело будет рядом с вами. То есть он если он как-то примет какие-то инициации языческие, вот станет одержимым. Да, то есть он не будет кукарекать там в храме, вот, или святой воды будет бояться. Да. Но рядом с вами, причащающейся христианкой, ему будет очень тяжело. То есть он будет...
И детям, соответственно.
Да, как дети вырастут.
Даже не покрестить
вот, их. Знаете, я бы, вот если бы моя дочка спросила, я бы, конечно, не рекомендовал бы безоговорочно. Но я еще, понимаете, должен вам глазки посмотреть, да? Я должен с вами пообщаться вообще, а что за ситуация, да? Вот, может, вы там... Ну, ладно, не буду что-то сейчас додумывать, сейчас эфир просто сильно затянется. Ну, поговорить со священником, опять же, да, вот. Одно дело, батюшка где-то там в прямом эфире сидящий, другое дело, живой священник, которому сможете больше объяснить и рассказать.
Отец Владислав, есть телефонный звонок, давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. И просьба сразу выключить звук на телевизоре, потому что иначе вы не зададите нам вопрос.
Скажите, я задала вопрос, мне выключить звук?
И звук выключайте обязательно. Мы ждем. Мы ждем.
Хотя бы скажите что-нибудь.
Обязательно нужно выключать звук.
Это как раз.
Я уже выключила.
Все, отлично. Теперь говорите, задавайте свой вопрос.
Меня зовут Галина из Санкт-Петербурга. Здравствуйте,
Галина.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. Недавно была передача, тоже самые вопросы задавали и так далее. Ну вот, и там было сказано насчет креста, что крест отец отдает сыну, сын потом отдает своему сыну, ну, в общем, и так далее. Ну вот.
Да, вопрос какой первый. Крест?
Нательный крест?
Нательный крест. И дело все в том, что, как говорится, и одному кресту там уже чуть ли не 300 лет. Ну, то есть передавали из поколения в поколение. Так скажите, пожалуйста, а хранить-то с каким крестом? С моим крестом или купить новый?
То есть, когда... А вы уже как бы собрались на тот свет, что ли?
Как-то. Нет, я не собралась еще, я просто не знаю,
именно вот как говорить. Вот, если крест передается из поколения в поколение, то с каким крестом хоронить человека?
Ну, смотрите, если вы, если он будет на вас в момент вашего погребения, то уже вы его передать никому не сможете. То есть, если та реликвия, которая передается, то она снимается с усопшего и передается следующим детям, внукам, правнукам, да, одеваешь, ну, с которым тебя крестили. Ну, все теряют крестильные крестики еще там до 3-4 или 5 или 7 лет. Потому что храните с любым крестом безоговорочно, а этот передавайте дальше по наследству.
Никаких проблем?
Вообще никаких проблем, да.
Но к этому нужно намного проще относиться.
Ну, понимаете, вот мне кажется, что здесь такое еще есть магизм легкий, да.
С чего или начинали? Нет.
Да.
Ну, нет,
да. Такой легенький совсем, да? Вот, такой легенький-легенький. Ведь на самом-то деле, даже если вы его не передадите, вот, ничего страшного не случится. Вот дети будут носить вот свои кресты.
Просто, может быть, какое-то поколение было очень сентиментальным, и память о предке была важна. Да. А сейчас, может быть, попадет человек, которому ну, все равно, какой
вот крест благодать носить. Не оставит вашу семью. Да? И знаете, еще вот я встречал несколько таких вот семей, которые вот очень ценят свои семейные иконы. Там приходишь, там, батюшка, смотрите, вот икона передается нам там, сотни лет, там, какого-то там 200 лет там, иконе. И чувствовать свою причастность к чему-то высокому, важному, Богу. При этом не исповедуются, не причащаются никогда. Да, то есть вот, иногда наличие таких святынь в доме, оно прививает какое-то магическое сознание. Я буду спасен, потому что у меня великая святыня в доме. Вот. То есть, если у вас будет Владимирская икона в доме, что вы там будете спасены? То есть, нет, я сейчас не про вас вообще говорю, да, но я знаю вот такие ситуации, когда вот люди ценят.
Батюшка, ну, сегодня первый раз, я думаю, что все получилось. Я очень рад, что вы сегодня были с нами. Ну, и будем прощаться с нашими телезрителями.
Я буду рад, если вы еще меня позовете. Дорогие телезрители, смотрите канал «Союз». Замечательный канал, замечательными батюшками, замечательными ведущими. Пусть Божье благословение пребывает на вас отныне и до века.
Спасибо, Господи, батюшка. Я напоминаю, что в гостях у нас был руководитель
молодежного
отдела Песоческой епархии иерей Владислав Береговой. Я, ведущий Сергей Платонов, с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.
До свидания, друзья.